Дорогие друзья, всех вас еще раз приветствую. Хорошо, что вы пришли на второе служение. И хотелось бы, чтобы оно прошло не как лекция, не как, может быть, просто обычная проповедь, а больше, наверное, как беседа. И вы можете участвовать. Почему хотелось вместе с вами эту тему обсудить? Потому что если я вам буду какие-то мысли предлагать, но через вас они не прошли, вы их не осмыслили, не обдумали, то тогда вы скорее или не поверите в то, что это так, как я скажу, или у вас будет другое мнение, и оно может не так быть воспринято. Тема не очень простая, но, как мне кажется, очень актуальная для каждого из нас. Я бы ее назвал так: «Путь праведных и путь нечестивых». Хочу за основу взять Первый псалом, можем вместе с вами прочитать, из книги «Псалтырь», псалом 1. Многие из вас наверняка знают его наизусть. Это песнь, псалтырь – это всегда песнь, это то, что пели. Можно так сказать, песнь о блаженном муже. Да? Псалом 1, псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Иногда в Библии такие делаются противопоставления, не очень понятные на первый взгляд. Ну, по-человечески, как бы нам было понятнее, если бы он сказал: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых не знает». Например, или можно было бы сказать, что путь праведных ведет к спасению, а путь нечестивых к погибели. Но здесь вот такие разные категории употребляются. «Знает Господь путь праведных». О чем это? «Знает Господь путь праведных». Наверное, это путь познания. «Познал Господь своих», можно так сказать. «Знает Господь путь праведных». А путь нечестивых, конечно, Господь все знает, что делают нечестивые. Но он не познал этих людей, и поэтому путь нечестивых погибнет. Ясно одно, что этот путь ведет в погибель, путь нечестивых. И когда мы рассуждаем о том, что делает блаженный муж, что он не делает, можем прийти к разным традициям, к разным взглядам на какие-то вопросы жизненные. Мы иногда можем спорить даже. Кто-то вот что-то делает, там, не знаю, ходит голосовать, например, за президента. И можно рассуждать, а вот блаженный муж пошел бы голосовать или не пошел бы, да? Блаженный муж пошел бы там в театр или не пошел бы? Или там пошел бы работать на какую-то государственную должность, судьей, например, или прокурором, или не пошел бы. Ну, я такие примеры применяю, в которых могут быть спорные вопросы, потому что практика бывает разная. Но почему-то здесь вот мы видим все-таки фокус основной не на том, что делает или не делает блаженный муж. Ясно одно, что его отличает от нечестивых, что он не на пути грешных. И когда сказано, что он не ходит на совет нечестивых, это означает, что он не на совете нечестивых. И то, что не сидит в собрании развратителей, это значит, что его нет в собрании развратителей. Здесь можно, конечно, рассуждать, даже такую загадку один раз слышал. Кто это такой, который не ходит, не стоит и не сидит? А что же он тогда делает? Ну так, иногда молодежь бывает, может быть, развлекаются или как вот загадку загадывают из Библии. Ну и нужно отгадать, что это блаженный муж. Но вот я не на этом хотел бы сконцентрироваться, вот ходит там, стоит, сидит. Возможно, и в этом есть определенный смысл, который, может быть, я еще не знаю. Но я хотел бы показать, что это такой человек, которого нет на совете нечестивых, которого нет на пути грешных и которого нет в собрании развратителей. Но что-то у него есть, отличающее от других людей. Это мы прочитали, что он не делает, да, где его нет. А что он делает? В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот что он делает. Очень кратко, да, вот если бы мы сформировали перечень, что делает блаженный муж, вот каждому из вас дать задание, перечислите. Вот если вы блаженный муж, неважно, брат или сестра, это ну, собирательное понятие, блаженный муж, что делает блаженный муж? И у каждого из вас, наверное, был бы свой перечень. Но почему так емко Писание заключило и очень кратко всю его характеристику буквально в двух понятиях, что в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это меня больше как-то навело на мысль, что блаженство вот этого мужа заключается не в том, что он делает или чего не делает. Его характеристики, его сущность, она как праведника, она в чем-то другом. Она в том пути, по которому идет этот муж. Почему в конце и сказано, что знает Господь путь праведных, сказано о путях, а путь нечестивых погибнет. И отсюда у меня возникает вопрос. Я хочу еще прочитать несколько мест, и потом, чтобы мы вместе порассуждали все-таки, что важнее в нашей жизни, дела или пути? Немножко, чтобы ввести в эту тему, давайте прочитаем из пророка Иеремии, книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Здесь так сказано: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Еще одно место – похожее. Иеремия, 32 глава, 19 стих. Здесь сказано о Боге, что Он великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Когда мы видим такое выражение «по плодам дел», то возникает вопрос: дело и плод делает одно и то же или нет? Как вы считаете? Может быть, синонимы просто какие-то здесь используются? Или это все-таки разные вещи? Дело и плод дела. Результат дела, то есть не само дело, а то, что его венчает. Да? Вот, например, когда яблоня там, появляются у нее листья, да, ну, какое-то фруктовое дерево, там цветы появляются, да, красиво вот стоит вся в цветах, там вишня, например, очень красивое зрелище. Но потом начинают появляться зависть, маленькие плоды, да, и в итоге приносит плод. То есть мы понимаем, что одно дело там цвести, благоухать, там радовать людей, какие-то дела, но другое дело, какой плод принесет это дело. Еще сказано, апостол Павел пишет, что каждого дела обнаружится. Да? Из чего он строил? Когда ты строишь, там, из соломы можешь строить, из дерева, можешь из камней строить, из драгоценных камней, из золота, из серебра, можно из разных материалов строить, но это все дело, да? Это дело, которое мы делаем. А потом обнаружится что? Плод. Плод. То есть это тоже разные вещи. Почему и сказано, что дерево познается по плоду? Дерево не по листьям познается, не по ветвям и даже не по стволу. Хотя по листьям вы можете узнать дерево, да? Допустим, клен отличить от березы. Легко, да? Дуб. У них разные листья. Но почему-то не сказано, что дерево познается по листьям. Да? А представьте, вот зимой стоит дерево, вообще листьев нет. А как понять, что за дерево? Дуб это или клен, например. Но если кто очень хорошо знает деревья, какие характерные признаки, может отличить. Ну, кто не очень хорошо знает, тоже может дуб от березы отличить там или от ели. Но все-таки сказано, что дерево познается по плоду. Из этого мы берем духовный закон, из этой аналогии, и понимаем, что речь о чем-то более важном идет, чем просто дела. Поэтому уже какие были дела, это другой вопрос. Весь вопрос в том, какие были плоды. Но мы ведь рассуждаем о пути, а это еще что-то другое, да? У нас теперь уже три категории. Есть дела, есть плоды дел, что тоже очень важно, и есть еще пути. Еще одно место прочитаем. Книга пророка Иезекииля, 7 глава, 8 стих. «Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». Это пророчество об Израиле. И еще Иезекииль, 7 глава, 27 стих. «Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь». Посмотрите, в чем он выражает свою сущность как Господа. И в чем это отличие его, Бога, от людей. Люди часто судят по делам. Люди часто судят по поступкам. Иногда судят по плодам, но реже. Но реже всего судят по путям. И вот мы с вами прочитали несколько мест, где явно подчеркивается, что Бог формирует свое отношение к человеку по его путям. Вы можете сказать, ну, специально подобранные так места, да? Есть и другие места, где мы видим, что Бог реагирует на дела, которые делают люди. Ну, например, мы знаем, сказано в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Если ты, например, сеял плохие дела, то ты их и пожнешь, эти дела. Есть разные места, да, где мы видим отношение Бога, исходя из дел, которые ты сделал, и исходя из путей, которыми ты идешь. И вот вопрос у меня. Есть микрофон. Друзья, как вы считаете, что важнее в нашей жизни? На что нам нужно обращать больше внимания? На наши дела или на наши пути? Видите, такой непростой вопрос. Я вам тоже скажу свое мнение. Я все-таки вижу, что путь складывается не из дел, а из, ну вот как уже было сказано, мотивация твоя, да, или направление. Я бы привел еще несколько мест Писания, почему Бог обращает внимание на путь. Это не отвечает еще на тот вопрос, на который я хочу ответить, но пока смотрите. Если мы посмотрим, книга Притчи, 12 глава, 26 стих. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». То есть это место показывает, что нечестивый, когда идет по пути нечестивых, то сам путь вынуждает его на злые дела. То есть злые дела, однозначно, они происходят от пути. То есть не наоборот, не человек делает злые дела, и это делает его путь путем нечестивых. А когда он идет путем нечестивых, то путь вводит их в заблуждение. Потом еще в послании Иуды, там это вообще отдельное место, которое очень хорошо характеризует путь нечестивых. Вот все, что там он описывает, Иуда, можете дома прочитать. Но там есть некоторые такие вот ключевые моменты в 11 стихе послания Иуды, там одна глава. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». То есть получается, у пути нечестивых есть определенные признаки, да, по которым познается, что это путь нечестивых. Здесь тоже два слова, обратите внимание, путь нечестивых, да, то есть есть что-то нечестие какое-то, да, которое можно распознать. Допустим, любое дело можно отнести либо к праведности, либо к нечестию, да. Ну, например, грех какой-то человек совершил, это дело праведное или нечестивое? Дело нечестивое. Тогда возникает вопрос, это уже путь? Это уже путь? Человек уже идет таким путем нечестивых, или он сделал дело нечестивое? Вот это важный вопрос. Смотрите, что еще мы видим. Из 22-го псалма, 3 стих. Там сказано, что Господь подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Господь направляет нас на стези правды. И получается, что вот мы там дальше видим, что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. То есть, что такое жезл, посох? Мы обычно воспринимаем, когда я сделал какое-то там плохое дело, Господь наказывает, да? Ну, может быть, не за дело, а мы с вами как-то говорили о том, что Господь наказывает нас как родительское такое наказание для пользы, для того, чтобы нас отвратить от плохого пути. Да? И самое главное, что Он делает, направляет на стези правды, то есть на пути правды направляет. Почему-то Бог именно в этом хочет пасти народ, чтобы направлять на пути правды, а не на то, чтобы праведник ни разу не упал. И сказано, что праведник 7 раз упадет и восстановит его Господь. Вопрос, который я пытался задавать, бывает ли падение на пути правды? Может быть, это немножко странно прозвучит, резко прозвучит, но я так понимаю, что да, конечно, бывают падения на путях праведных. На пути праведника можно упасть, да, можно сделать плохое дело. Мы можем посмотреть на некоторые примеры из Писания, когда люди шли путем праведных. Ну, например, Моисей. Кто из нас может сказать, что Моисей, когда согрешил, и Бог, вы помните, его обличал за этот грех, Бог наказал его, да, наказал за то, что он вот так вот согрешил, не явил святости Божией. Но скажите, этот поступок Моисей сделал, идя путем нечестивых? Мы можем сказать, что он сделал этот поступок, потому что пошел путем нечестивых? Как-то не поворачивается язык, да, так сказать? Вы знаете про Давида, что Давид сделал одно очень, и нужно прямо сказать, гнусное дело, да? И он согрешил перед Богом, и Бог дал ему наказание за это дело злое. Мы понимаем, что это не наказание, которым умилостивился бы Божий гнев, да, не такое наказание, а наказание как сынам. Да? Бог хотел его воспитать просто, Давида, да, дал ему наказание, чтобы Давид прочувствовал всю боль, которую он причинил. Да? Он убил человека руками врагов и взял себе его жену. Еще когда он был жив, на самом деле, он согрешил с Версавией. И понимаете, Бог так вот подвел ситуацию, чтобы вот именно от нее сын, который родится, вот чтобы он умер, и как Давид страдал от этого, вы это все помните, да? Но вы можете сказать, что Давид согрешил, потому что шел путем нечестивых. Мы можем так сказать? Как-то... Наверное, нет. Да, все-таки мы видим, как Бог отзывался о Давиде, да, и мы видим, что он шел путем праведных. Но а как же так бывает, что на пути праведных праведник сделал такое злое и, надо прямо сказать, гнусное дело? Да? Как это происходит? Поэтому я вижу, что человек, идущий путем праведных, он может падать. Да? Да? Бывает, что праведник падает. Но падение праведника не делает путь его нечестивым. Вот оно, в чем вывод какой. Ну, подумайте, я просто предлагаю вам этот вывод, чтобы вы его осмыслили. Потому что у нас иногда в сознании бытует вот эта вот логика, что из твоих дел мы поймем, по какому пути ты идешь. Да? Вот ты сделал это плохое дело, значит, путь твой нечестивый, ты идешь путем нечестивых. Да? Вот подумайте, это очень важная мысль. Как смотрит Бог? Он прежде всего смотрит на путь. И чтобы нам все-таки отличать вот это дело, а вот это уже путь, по которому идет человек, надо понять какие-то признаки, да? Как определяется путь? Как вообще определить? Человек просто дело плохое сделал, но все-таки он идет путем праведных? Или он уже идет путем нечестивых? Как это отличить? Ну, я вам несколько наводящих мыслей дам, вы подумайте. Я вижу, что путь – это не один какой-то признак. Да? Путь – это совокупность признаков. Ну, например, по одному знаку путь не узнаешь. Ну, вот вы едете по дороге, да, и надпись там «Санкт-Петербург» направо. Один всего лишь знак. И потом вы поехали, допустим, в этом направлении, надеясь, что вы попадете в Санкт-Петербург. И до самого Санкт-Петербурга не было ни одного указателя, когда будет Санкт-Петербург. Можете себе такое представить? Я не могу такого представить. И все, кто ездил когда-то по дорогам, вы там много таких знаков еще встретите. Санкт-Петербург, там 500 километров осталось, там 300 километров, и все, Санкт-Петербург. И вы по многим этим признакам понимаете, что вы едете по пути куда? По пути в Санкт-Петербург. То есть путь, он не каким-то одним признаком обозначается, да? Путь – это совокупность каких-то признаков, там много-много факторов. И если только один знак был, всего лишь один знак, и больше ни разу не было знака, ну, значит, это не путь в Санкт-Петербург, это куда-то в другом направлении. Может, кто-то специально взял, перевернул этот знак, и вы подумали, что там Санкт-Петербург, а едете, а там все, Воронеж и Воронеж, и уже там 10 километров остается до Воронежа, а вы все думаете, что вы едете в Санкт-Петербург. Понимаете, вот по жизни мы иногда, к сожалению, вот так пути определяем. Понимаете, кто-то там перевернул знак, ну, человек, да, споткнулся, и мы думаем, что он уже таким путем идет. То есть невозможно доказать, что ты идешь по пути праведных, если ты только одно название. Вот я вам говорю, что бывает, знак перевернули, да, название правильное вроде, мне туда надо. Я пошел и никаких других признаков не нахожу, чтобы это действительно был путь туда, куда заявлена цель. Смотрите, еще как пишет Давид в 17-м псалме, псалом 17 с 21 стиха. Этот псалом он пишет, когда Господь освободил его от всех врагов и от Саула, и говорит: «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Мне кажется, в этом псалме здесь так вот тесно переплетены вроде бы и дела, и пути, да, и не совсем понятно все-таки, на что он намекает, да, Давид, что он все-таки шел по пути праведных, что он обращал сердце свое к пути Господнему, хранил пути Господни и не был нечестивым, или все-таки он говорит о том, что он был непорочен и что он остерегался, чтобы не согрешить мне. Мы видим, что на пути праведных эти вещи, они всегда как признаки присутствуют вместе. Это нормально, когда на пути в Санкт-Петербург вы встречаете знаки и какие-то признаки. Едут машины, допустим, из Санкт-Петербурга, да? Или ваши попутчики, они тоже туда едут. И если вы знаете, что это путь, прямой путь в Санкт-Петербург, значит, вы должны проехать там город Тверь, например, да? Или еще какой-то город. И вот эти все признаки вам указывают на то, что вы приближаетесь к этому городу. Так вот, о чем мы здесь прочитали, это признаки пути праведников. Только на пути праведников люди остерегаются, чтобы не согрешить. Скажите, на пути нечестивых люди остерегаются, чтобы не согрешить? Остерегаются или нет? Они грешат на пути нечестивых? Грешат и не остерегаются. У них нет этого внутреннего барьера, чтобы не согрешить. У них есть какие-то другие предостережения, ну, чтобы не сделать чего-то такого некрасивого, что в глазах людей будет их показывать как людей там, плохих или развратных, там, или что. Они тоже чего-то остерегаются, но они остерегаются чего-то другого. Не того, чтобы не согрешить, а на пути праведных остерегаются, чтобы не согрешить. Это признаки пути праведных. «И не был нечестивым». Смотрите еще с 26 стиха, какие прекрасные признаки. «С милостивым ты поступаешь милостиво». Это характеристика пути. Да, человек милостивый, он может когда-то сделать что-то жесткое, да, что-то там грубое, неправильное. Но от этого не говорят, что он теперь жестокий человек. да, смотрит все-таки на его сущность, на его мотивацию, как он обычно поступает. И если Давид, вы можете сказать, что эти слова Давид произносил еще до того поступка, который он сделал, да? Но и даже после того поступка мы все равно по жизни Давида видим, что он жил вот так, как он здесь написал в самом начале. А почему так было в жизни Давида? Потому что, смотрите, в книге Притч, 22 глава, 6 стих, как сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если мы посмотрим на жизнь Давида, мы как раз это и увидим, что он уже от юности был наставлен на путь. И даже пройдя через всякие-всякие трудности жизни, да, всякие там крутые повороты, на которых его и в кувет сносило, ну так образно говоря, иногда, да, и в кувете побывал, но он не уклонился от пути, даже когда и состарился. Да? Вот так происходит, когда человек ориентирован на путь. Не на какие-то повороты, не на определенные какие-то там шаги, а ориентирован на путь. Давид был наставлен при начале пути. Давид, как праведник, падал, да, и восстанавливал его Господь. Господь наказывал его. Но мы видим, что поскольку Давид в жизни своей наблюдал все-таки за путем своим прежде всего, чтобы ходить ему путем праведным, удалялся от зла и уклонялся от зла, то поэтому Бог и сохранил его на пути праведных. Об этом пишет апостол Иоанн. В первом послании Иоанна, 2 глава, 1 стих, вы находите такие слова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Здесь я хочу показать разницу между каким-то делом, о котором здесь мы прочитали, если бы кто согрешил, да, плохое дело. Грех – это отклонение. Вообще, если из греческого языка перевести слово «грех», это отклонение, отклонение от пути. Но если ты идешь на пути праведном, это не значит, что ты никогда не отклонишься от этого пути. Да, ты можешь отклониться, то есть сделать грех. Но весь вопрос не в этом, согрешил ты или не согрешил. Если согрешил, ты имеешь ходатая. Весь вопрос в том, останешься ты ли на этом пути. Мотивирован ли ты на этот путь, или ты избираешь другой путь и хочешь другим путем пойти. Для Бога, как я понимаю, гораздо важнее, каким путем ты идешь, чем сколько раз ты согрешил или попал в кувет. Вот я один раз ехал по дороге, и впереди вот меня обогнала машина, и я так очень быстро проехала, и на повороте ее снесло, и я даже не заметил, что она вот туда в кувет. Но люди, которые со мной были, они это хорошо обратили на это внимание, что эта машина прямо в кувет сошла. И когда уже мы проезжали, я только увидел машину в кувете, и тогда только понял, это как раз та машина, которая нас обгоняла. И вот далеко она уехала от пути, вот она лежит в кувете. Что с ней дальше будет, с этой машиной? Ну, они вызовут какой-то там эвакуатор, да, который ее поднимет. И куда он ее поставит, как вы думаете? На тот же путь. На тот же путь, по которому она ехала, и она дальше поедет по этому пути. Примерно вот это происходит с праведником. Да, он может попадать в такие падения. Вот в кувет заехал, уклонился от пути. И в целом он все равно на пути праведных находит. Если спросить, вот машина в кувете лежит, водитель, вот ты вылезаешь из этой машины, куда ты держишь путь? И он вам скажет ту цель, куда он держит путь. Ну, так случилось, да, он съехал. Но он вам скажет, куда он держит путь. Он держит путь, не помню, куда там мы ехали, в Можайск или куда-то. А это не меняет пути его. Вот в чем дело. Если кто согрешил, мы имеем ходатая. Иногда наш фокус больше всего сконцентрирован не на пути, а на каких-то конкретных делах. Мы больше всего боимся, что мы попадем в кувет, настолько, что путь, цель уже ускользает из нашего внимания. Конечно, вот мы проехали по этому пути, не попали в кувет. Ну, я этим не горжусь, но Бог сохранил, да? И это хорошо, когда мы проехали и не попали в кувет. Ну, кто-то попал. И поэтому нельзя говорить, что он уклонился на путь нечестивых, если теперь мы это все переводим на духовные рельсы. Поэтому если мы в духовном мире понимаем эту ситуацию, понимаем, что так работает духовная жизнь, то мы тогда начинаем больше наблюдать не за словами своими, не за делами, а прежде всего за путем. Но тогда возникает вопрос, а как же быть с делами, словами, с плодами дел? Надо ли за этим наблюдать? Однозначно надо. Но никак не раньше, чем за путем. Прежде всего, в нашем сознании должен быть путь, куда мы двигаемся. Но иногда происходит в нашей жизни, как вот пишет Давид, например, Псалом 55, 7 стих, он пишет о людях, которые притаиваются, говорит, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Они наблюдают не за его путями, не за тем, каким путем он идет. Они наблюдают только за теми случаями, когда он в кувет попадет. Вот это сразу они берут на заметку, сразу об этом разглашают. Вот смотрите, вот Давид, видите, что он сделал, посмотрите. Так за праведниками тоже так наблюдают, за пятами. Иногда мы, тоже наш взор, наш взгляд, наш фокус уводится с пути. И мы смотрим не по какому пути человек идет, а за пятами его смотрим. Так вот, где он оступится, да? Можете быть уверены, каждый праведник где-то оступится. Да, да, так происходит. Праведник, идущий прямым путем, идущий путем правды, да, он тоже бывает оступается. Если смотреть за его пятами, то вы можете найти какие-то уклонения. Вы можете найти какие-то проблемы в его жизни. Но если вы посмотрите на его путь, а не на его пяты, не на его шаги, тогда это уже совершенно другой взгляд. Господь, как я понимаю, учит нас наблюдать за путями своими. Это записано в 3 книге Царств, 2 глава, 4 стих. Здесь Господь дает обетование Давиду, и сказано, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, это Давид говорит, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Посмотрите, и еще Псалом Давида, 38-й. Со 2 стиха «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». И еще тоже Псалтырь, 49-й Псалом, с 23 стиха «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть мы видим неоднократный призыв наблюдать за путями. И даже обетование говорит, если сыновья твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине. И дальше очень важные признаки, очень важные критерии излагаются. Что такое ходить путем праведных? Это ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей. А это уже вопрос мотивации твоей, да? С кем твое сердце? Где твое сердце? Помните, как Далида, по-моему, Самсона обличала и говорит, что вот ты все рассказываешь мне, а сердце твое не со мною. Понимаете, есть такие вот ситуации, когда вы можете даже говорить хорошие слова, там, в церковь ходить, проповедовать, петь Богу, молиться, но сердце ваше может быть где-то в другом месте, не с Богом. Вот на это Бог смотрит. Это Он называет путем. И для Него это прежде всего важно, каким путем ты идешь. А если ты идешь путем Божьим, и сердце твое с Богом, но поскольку Бог всех заключил в непослушание, это написано, да, и ты можешь споткнуться, и ты споткнулся, ты упал, ты совершил грех, то для Бога все равно, прежде всего важно, что ты шел его путем, и тогда Бог тебя восставит. Бог восставит праведника. Христос не напрасно пролил кровь. Мы должны ценить эту жертву. Иногда мы просто недооцениваем всю чудодейственность жертвы Христа. И нам кажется, что когда я упал, вот сейчас своими силами я выкарабкаюсь и встану опять на этот путь. Вот тогда я встану и буду идти. Нет. Это все делает жертва Христа. Христос поднимает нас. Мы только доверяемся Ему. и стремимся идти этим путем. Почему нужно прежде всего наблюдать за путями, а не за делами? Ну или так можно сказать, что нужно и за делами тоже наблюдать, и за словами. Помните, мы читали, Давид говорит, что обуздываю язык мой, да, за языком своим смотрю. Это все нужно делать, но только через призму пути. Сначала посмотрите на путь, а потом уже смотрите, какие дела вы делаете. Если мы переворачиваем эту закономерность и сначала смотрим на дела, на путь не смотрим, каким путем идет человек, смотрим на дела, тогда мы смещаем наш фокус, и куда мы придем? Мы придем к фарисейству. Это как раз то, за что Христос обличал фарисеев, потому что они не смотрели на путь, которым они идут. Они смотрели только куда? На дела. Это для них было самое главное. По этому признаку они определяли, праведник ты или грешник. На этом они только и были сфокусированы. А Христос, Он обращал их внимание на путь. И хорошо уже сегодня цитировали, сказали, что Христос есть путь. Это наш путь, это наша цель. Когда вы пытаетесь проложить куда-то путь, то хотите ли вы или не хотите, то вы все равно начинаете задаваться вопросом цели. А куда я хочу проложить мой путь? Ну вот когда вы, например, все там навигатором пользуетесь, в навигаторе прокладываете путь, то вас спрашивают сначала «куда?», да, скажу «цель». Цель для вас – это, получается, самое важное в прокладывании пути. И когда вы проложили путь, если вы к нему линейку приложите, вы увидите, что он не прям такой вот прямой по линейке, да? Он какой-то, может быть, извилины определенные имеет. Это большая проблема для вас? Или вы скажете, не пойду, это не прямой путь, я не пойду по этому пути? Нет, для вас это большой проблемы не делает. Даже если вы едете, нужно там, поверните налево, да, вы поворачиваете, послушно поворачиваете, выполняете все его команды. Почему? Потому что вы знаете, что Он ведет вас к правильной цели. Ну, конечно, здесь вопрос, насколько вы Ему доверяете. Ну, если можно доверять этому навигатору. А Библия – это наш духовный, можно сказать, навигатор в духовной жизни, да? И мы доверяем. И поэтому какими бы путями нас наш путь ни проходил, вот поворотами, заворотами какими-то, да, для нас коренной вопрос должен быть, какова цель. К правильной ли цели он ведет? И хочется еще сказать несколько слов о том, что путь праведника прям. Мы это знаем, это вот уже у нас как дважды два – четыре, да? Путь праведника прям. Но чтобы нам правильно понимать, в чем сущность этой прямоты, как нам определить, прямым путем мы идем или мы блуждаем какими-то кривыми путями? Чем прямой путь отличается от кривого пути? Понятен такой вопрос? Мы все используем эти термины – прямой путь, кривые пути. Как вы считаете, друзья, чем прямой путь отличается от кривого? Хорошо, давайте мы тогда подытожим. Смотрите, все-таки прямой путь – это какой-то отдельный путь, да? Кривой путь – это какой-то другой путь. И, наверное, будет неправильно сказать, что праведник, который идет прямым путем, и вот он, как мы уже говорили, упал, да? Уклонился. Грех – это отклонение. Он отклонился в сторону, он согрешил, но он все равно не ушел с пути праведных. Да? Он все равно идет путем праведным. Его восстанавливает Господь, и он опять идет путем праведным. Можем ли мы сказать, что вот когда он согрешил, он шел кривым путем? Нет, мы так не можем сказать. Потому что путь – это что-то гораздо-гораздо большее, чем просто поступок. Вот это я как раз и хочу показать, ну, как я понимаю, что поступок и путь – это абсолютно разные вещи. Именно поэтому Бог обращает наше особое внимание на путь. Смотрите на путь, по которому вы идете, а потом уже на поступки, которые вы делаете на этом пути. А кривой путь – это какой-то совсем другой путь. Но чтобы легче было понять, я вам просто свое понимание излагаю, проиллюстрирую. Вот, например, на работе, где я работаю, у нас очень много сотрудников ездят в командировки. И есть люди, которые отслеживают, как они перемещаются. Да? Вот если направляют сотрудника, например, из Москвы там, в поселок Псибай, Есть такой поселок, и даже, может, многие не знают, где он находится, да? И они смотрят, а как он туда ехал? Через какие города? Туда невозможно долететь на самолете, да? Нужно взять билет, смотрят. Билет у него Москва-Краснодар. Его послали в Сибай, и он прилетел в Краснодар. Но люди, которые знают, как добраться до Сибая, что там еще надо 3 часа на машине проехать, по-другому никак в Сибай не попадешь. Он в Краснодарском крае, там в горах находится. И они тогда делают вывод. Человек ехал без отклонения от маршрута. Он ехал по правильному маршруту. У него путь Москва-Псибай, и иначе, чем через Краснодар, туда не попадешь. То есть, ну, как бы образно говоря, вывод, он ехал прямым путем. Да, так пролегает прямой путь. А если, например, они увидят у него билет Москва-Санкт-Петербург, а это вообще другая сторона света, да, это север, а это юг. И тогда у них возник вопрос, а почему ты отклонился от маршрута? Вот что тебя заставило лететь из Москвы? На машине. Ну, сначала на самолете, потом на машине. Вроде все правильно. Но это отклонение от маршрута. Зачем ты отклонился от маршрута? И если они узнают, что у него там в Волгограде на самом деле его дом находится, потому что он в Москве приезжий, и его основное жительство в Волгограде, и он как бы использовал рабочие средства, работодатель оплачивает эту поездку, чтобы заодно и дома побыть там, и родных навестить, ну еще, между прочим, и в командировку съездить, выполнить служебное задание. Тогда, как вы думаете, что ему скажут? Ну, конечно, сделают предупреждение. Почему? Потому что он отклонился от маршрута. Это не разрешается. Да? Тебе оплачивают, что ты ехал прямым маршрутом. Он ехал, можно так сказать, духовным языком, кривым путем. Вот я вижу в этом кривизну пути, когда ты отклоняешься от чего? Вот когда мы строим маршрут, что коренным образом определяет наш маршрут? Цель. Вот и все. Цель, смотрите на цель, куда вы едете. И не нужно к цели ехать вот так вот, вот так, да? К цели нужно ехать вот так. То есть правильный маршрут – это тот, который является вот самым необходимым, да? Вот те города, через которые нужно проехать, чтобы попасть в эту цель. Это прямой путь. Даже если там какие-то извилины есть, я вам уже говорил, на карте вот никакой путь у вас не будет по линейке, да, прямым. Не этим определяется прямота пути. Бог так устроил все пути в жизни, да, особенно пути на реках, да, реки вообще, они вот, вот так вот текут, да, но они все равно текут в определенное место, да, куда вот ниже, да, река всегда вверх не потечет, да, она всегда течет ниже, ниже, в море, да, ее цель попасть в море, а течет она туда вот такими путями, да, и это все равно прямой путь, это ближайший путь, по которому можно туда добраться без отклонения. Бог так устроил географию, что вот гора, да, как говорят, умный в гору не пойдет, да, он обойдет. И если вы едете по дороге в горах, то вы как-то объезжаете дороги, да. То есть на карте, когда смотришь, не знаешь, есть там гора, если дорога вот так идет, точно гора, все, лучше там по какой-то другой дороге ехать. То есть разные бывают пути, но не этим определяется прямота, не вот прямолинейностью, а определяется целью. Ты куда хочешь, ты куда путь держишь? Я держу путь туда. А что ты тогда сюда пошел, если ты путь туда держишь? Да, возникает вопрос. Значит, ты кривым путем пошел. У тебя какие-то другие цели. Ты хотел что-то скрыть там и так далее. То есть получается, если в физическом смысле правильный маршрут, прямой путь – это кратчайшее из возможных расстояний до нужной цели. Это дает нам хороший духовный смысл. Зачем нам где-то бродить в каких-то, вот как уже пример был, да, мы там где-то бродили. Иди самым коротким путем. Делай то, что необходимо, то, что нужно для того, чтобы достичь этой цели. И еще один есть важный признак. Когда мы идем прямым путем, то с каждым отрезком пути, пусть он даже не вот так идет, а может быть сначала вот так, потом вот так, в силу определенных особенностей местности, там, видов транспорта и так далее. Но с каждым отрезком мы становимся ближе и ближе к цели. А если я еду в Псибай, поехал в Санкт-Петербург, первый отрезок, он ближе к цели? Нет, он дальше, потому что Санкт-Петербург на север, а Псибай на юг. Если я прошел отрезок и я увидел, что я дальше от цели, то значит, я иду кривым путем. Значит, я не прямым путем иду. И вот так мы можем себя проверять за пройденный отрезок, насколько я стал ближе к цели. И вы представляете, что когда вы так смотрите на путь, когда вы так определяете прямоту пути, в чем его прямота состоит, она состоит в приближении к цели. И уже не так принципиально вот так или вот так ты шел. Да? Главное, что ты хоть так, но ты ближе к цели был. От этого мы можем видеть, что многие христиане во всем мире живут, у них разные традиции, они какие-то вещи по-разному делают, да? И Бог хочет, чтобы мы не на это обращали внимание, а самое главное – на приближение к цели. Какая у нас цель, друзья? Какая у нас цель у нашего пути праведных? Дойти в небо. А для этого преображаться в образ Христа. Для каждого христианина цель – это Христос. Апостол Павел говорит: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Да? Даже если через смерть нужно прийти ко Христу, пусть даже так, это приобретение, потому что это ближе к цели. Вот ты прошел отрезок, и ты стал дальше от цели, не приблизился к цели, тогда это кривой путь. А если ты шел по прямому пути, и ты хотел чего-то своего, но при этом ты стал ближе к цели, да? Тогда это твое, это было доброе желание от Бога, если оно тебя приблизило к цели. Не нужно думать, что все, что вот свое, это обязательно против заповедей Божьих. Нет. Бывает, что доброе дело и это, да, но тебе как-то больше вот лежит на душе вот это дело сделать, да. Ты больше к этому чувствуешь расположение, ты это сделал. Ты сделал и Божье дело, и то, что тебе больше нравится. Это прекрасно, друзья. Об этом как раз написано, с этого мы начинали читать первый псалом. Сказано: в законе Господа воля Его. Он избирает то, что угодно Богу, а ему этого и хочется как раз. Он выбрал то, что ему хочется, и то, что Богу хочется. Вот это приблизило его к цели. Это слава Богу. А если вот это свое тебя не приблизило к цели, а даже еще удалило от цели, тогда это кривой путь. Цель – это краеугольный камень, можно так сказать, в построении прямого маршрута, в прокладывании прямого пути. Цель – это то, что составляет сущность маршрута. Маршрут ради цели. Это составляет как раз сущность прямого пути. Наша цель, друзья, уже заканчиваю, наша цель – преображаться в образ Иисуса Христа. И хорошо, если мы каждый прожитый отрезок жизни – будем соизмерять, насколько я за этот год, за этот месяц, может быть, за этот день стал более похожим на Христа. Понимаете, иногда мы начинаем себя сравнивать с другим человеком, начинаем сравнивать себя с собой прошлым. Это правильно? Можно так ориентироваться? Если бы я выехал из Москвы в Петербург, и измерял бы приближение к Петербургу по тому, насколько я километров уехал от Москвы. Я уехал от Москвы на 100 километров. И я буду думать: ну, значит, на 100 километров я стал ближе к Петербургу. Подожди. Возникает вопрос, в какую сторону ты ехал, да? А вдруг ты в другую сторону поехал? Не обязательно в противоположную, ты мог поехать налево или направо. То есть, насколько ты ушел от себя прошлого, это еще ни о чем не говорит. Ты должен смотреть, насколько ты приблизился к образу Христа. А представьте, я буду измерять, я уехал из Москвы, и от города Воронежа я удалился на 100 километров. Это тоже ни о чем не говорит. Если вы сравниваете себя с ближним, насколько вы близки к его практике поведения или далеки, это тоже ни о чем не говорит. Смотрите на Христа. Это совершенно другой взгляд. Нам нужно отвернуть фокус свой. Не значит, что вы не будете замечать ближних. Отвернуть фокус от чего-либо другого и сфокусироваться только на Христа. И проверять каждый отрезок жизни, насколько я стал более похожим на Христа. И вообще независимо от того, насколько мой ближний стал похож. Ну что тебе до того, сказал Христос. Помните, он говорит Петру: что тебе до того? Я хочу, чтобы ученик тот прибыл. Ты иди за мною. Вот призыв, который Христос к нам обращает. И когда цель будет самым главным, что определяет ваш путь, тогда посмотрите, что происходит. Цель Бог не расписывал детально-детально во многих-многих-многих заповедях. Цель – это просто одна, допустим, там Санкт-Петербург. Ну, извините, такой пример уже часто употребляю, да? И вот как ты туда дойдешь? Бог дал тебе разум. Он дал тебе мудрость, да? Можно так, вот когда вы по карте прокладываете путь в какую-то точку, там всегда 2-3 маршрута есть, да? Пути так разветвлены, и каждый из них является прямым путем. Потому что каждый из них с каждым отрезком тебя приближает к цели. Хоть так ты проедешь, хоть так, да? Если на пути гора, то хоть справа ты ее объедешь или слева. Какая разница? Каждое твое движение будет тебя приближать к цели. Поэтому любой из этих путей входит в категорию прямого пути. Если ты сфокусирован на цели, тогда тебе самое интересное в жизни будет это Христос. Не тот брат или та сестра, а он что, как он поступает. Тебе самое интересное будет не на то, сколько ты изменился по отношению к себе прошлому. Андрей год назад и Андрей сейчас. Не на это ты будешь смотреть. Ты сфокусирован на цели. Ты будешь смотреть только на Христа. А цель и, собственно, сущность вот этого пути праведников заключается в том, что в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Еще о нем сказано, что он не на путях нечестивых. Праведник, блаженный муж, это не тот, который находится на путях нечестивых. Такая краткая характеристика, но такая емкая. Если сердце наше будет обращено к Богу, если сердце наше устремлено к Богу, тогда путь наш будет прямым. И это могут быть разные пути. Один человек так идет, другой так, и мы не смотрим, кто как идет. Нам важно одно, насколько я стал ближе к цели. Вот эта мысль. И хочется прочитать еще из второго послания к Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вы – письмо Христово». Это можно так вот охарактеризовать, как наша цель. То есть наша цель в этой жизни – стать письмом Христовым, всеми узнаваемым и читаемым. Если мы будем с этим соизмерять свою жизнь и думать, вот насколько я больше стал узнаваем, как Христос, то есть насколько люди больше стали видеть во мне не меня, а Христа, тогда у нас правильная цель. И тогда применяйте свой творческий подход, применяйте свой разум, рассуждайте, как лучше вам туда дойти. И это будет правильная фокусировка, это как раз то, что и составляет сущность прямого пути. Я хочу быть письмом Христовым, я хочу, чтобы на всяком месте, где люди видят и слышат меня, чтобы они видели не Андрея, а чтобы они видели Христа. Пусть, друзья, эти мысли останутся в нашем сердце, чтобы тот блаженный муж, у которого такая краткая характеристика, чтобы мы сфокусировались не на многих-многих вот этих правилах, к которым мы привыкли, и на них мы тоже ориентируемся, и действительно на них тоже надо смотреть. Не бывает никакой жизни без правил. Мы это видим. Если бы мы не договорились сегодня о правилах, что мы собираемся в 2 часа на второе собрание, то кто-то пришел бы в 3 часа, кто-то в 5, кто-то в 10, и удивлялся бы, почему он опоздал, все уже разошлись. Правила нужны, но не на этом Бог хочет, чтобы мы фокусировались. Смотрите на них, но только через призму пути. По какому пути мы идем? Путь – это, я сейчас повторяю кратко, путь – это не один признак, это не один шаг. Нельзя по одному шагу судить, что человек идет нечестивым путем. Нет. Посмотрите на путь, которым идет. Если ты идешь по пути праведным, значит, у тебя будут праведные дела. Не бывает веры без дел. Вера Божия, она проявляется в делах. Вот дела без веры бывают, а веры без дел не бывает. Вера без дел мертва. Поэтому если ты идешь путем праведным, у тебя будут добрые дела. Там есть много-много признаков. Давайте будем смотреть на путь, потому что Господь знает путь праведных. Это краткая характеристика, которая обращает наш взор, переводит с вот этих правил на самое основное. И Господь через это объяснит вам во всех вот этих жизненных ситуациях, какую гору нужно как обойти так, чтобы с каждым твоим шагом ты был ближе и ближе к цели.